Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Зачарованная Америка. Новые сказки поп-культуры».
Я окончательно убедился в том, что фантастика проиграла сказки, когда провалились два последних фильма Спилберга «Искусственный интеллект» и «Особое мнение». Дело не в том, что первый я считаю шедевром режиссера, а второй его ошибкой. Важнее, что даже такой гений массового кино не смог по-настоящему заинтересовать зрителя картинами будущего, в котором разворачивается действие обоих фильмов. У меня есть только одно объяснение этому феномену. Будущее перестало нас привлекать, потому что оно уже наступило, и никто не знает, что с ним делать. Раньше так не было. Раньше фантасты провоцировали науку, подгоняя ученых своей выдумкой. Так было во времена Жюля Верна, Уэллса, Чапака, даже Артура Кларка, дебютировавшего романом, предсказавшим спутниковую связь. Теперь прямо наоборот. Фантасты следят за учеными, надеясь поживиться сенсационными идеями щедрого стола науки. В самом деле, что уж такого нового могут придумать фантасты, когда в газетах пишут о том, как скрестить мышь с человеком, построить машину времени и осуществить мгновенную нультранспортировку? Завтрашний день перестал быть миром чудес. Для этого у нас есть день сегодняшний, и он нам не слишком нравится. Мы уже привыкли бояться непреодолимой мощи разума, которая не способна только к одному, к самоограничению. Если науку не остановила даже инквизиция, то вряд ли и мы с ней справимся. Лишенные будущего и страшащиеся настоящего, мы ищем убежище в прошлом, зная, что уж его мы не в силах изменить, только придумать заново. Этим и занимается современная сказка.
Так получается, что выбор существует только между научной фантастикой и сказкой. В итальянской кинематографии 50-х-60-х годов трудные времена тоже породили жанр – неореализм. «Под небом Сицилии», «Девушки с площади Испании», «Рим в 11 часов». Фильмы этого направления были невероятно популярны, но они не уходили от своего времени и от той сердечной боли, которую оно рождало. Почему в Америке отклик на тяжелые времена такой, ну что ли, инфантильный? Я задала этот вопрос историку кино, профессору университета Брандайс Томасу Дойерти.
По-моему, это совершенно естественно, что в моменты кризисов люди не откликаются на произведения, посвященные этому самому кризису, а предпочитают вещи, которые уводят их от него.
Я понимаю, во время Второй мировой войны и сразу после люди в России тоже страшно любили сказки всякого рода. «Первый бал» с Диной Дурбин, один из бесчисленных вариантов «Золушки», «Багдадский вор», «Тарзан».
Ну да, это просто смещение во времени. Зато в периоды покоя и благополучия в Америке популярными становились как раз серьезные произведения, психологические и социальные драмы. Например, сразу после войны, в период экономического процветания, главным хитом на Бродвее был спектакль «Смерть коммивояжёра».
«Поверх барьеров. Зачарованная Америка. Новые сказки поп-культуры». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Эфир 14 декабря 2002 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Зачарованная Америка. Новые сказки поп-культуры». Ведет передачу Марина Ефимова.
It began with the forging of the great rings.
Все началось с того, что были выкованы волшебные кольца. Они давали силу и власть. 8 колец было отдано эльфам, самым мудрым и красивым из всех живых существ. 7 трудолюбивым гномам, искусным кузнецам, и 9 колец людям. 9, потому что они больше всех ценили власть. Но все кольца их владельцы рано или поздно употребили во зло. И тогда в стране Мория, в пламени горы Дум, было выковано для могущественного злого волшебника одно кольцо, которое управляло всеми остальными. С тех пор все подчинилось власти зла. Однако были и те, кто боролся с этой властью, век за веком. И однажды в битве у горы Дум злой чародей был побежден. Его кольцо досталось человеку по имени Исидор. Исидор мог уничтожить кольцо в том же огне, который произвел его на свет. Но сердце человеческое легко поддается соблазну власти.
этой мудрой завязкой начинается фильм «Властелин колец». Первая серия экранизации романа-трилогии английского сказочника Толкина. Вторая серия «Две башни» 18 декабря выходит на экраны. И третья «Возвращение короля» не за горами. Профессор Джон Толкин написал свои очаровательные сказочные романы числом 4 в 30-40-х годах прошлого века. Их читали немногие дети и подростки в интеллигентных семьях. И поэтому довольно загадочен феномен его нынешней массовой популярности, в частности, в Америке. Впрочем, вот что пишет в журнале «Тайм» в статье «Кормление фантазиями» культуролог Лев Гроссман.
Последние 25 лет американской поп-культурой почти единовластно правила научная фантастика. «Звездные войны», «Звездный путь», «2001», «День независимости», «Матрица» и так далее и тому подобное. Но на рубеже веков нам стали сниться другие сны. Мечи, кони, волшебники, рыцари, прекрасные дамы и единороги. В 2001 году первое место по кассовым сборам заняли два фильма «Гарри Поттер», сказка писательницы Роулинг о мальчике-волшебнике, и фильм по роману Джона Толкина «Властелин колец» о маленьком сказочном существе, хоббите Фродо, взявшем на себя эпохальную миссию уничтожить волшебное кольцо и лишить зло силы. Кроме того, бешеную популярность приобрела работа молодого режиссера, мастера американской психологической кинодрамы Анга Ли, который вдруг создал волшебную кинолегенду «Крадущийся тигр, прячущийся дракон». И дело не только в фильмах. В Америке продано 77 миллионов книг о Гарри Поттере. Расхватаны все залежавшиеся было книги Толкина. Несчетно выросли тиражи сказочных романов фантазий орегонской отшельницы Урсулы Ле Гвин. Поп-культура – наиболее чувствительный барометр народных настроений. И сейчас этот барометр зарегистрировал мощный сдвиг.
Даже детские мультики срочно ориентируются на модный рынок. Вульгарный, но политически корректный и суперамериканизированный новый детский фильм «Шрек» тоже сделан с рыцарско-драконовым, как бы сказать, уклоном. Что же вызвало к жизни всех этих рыцарей и драконов? В нашей передаче участвует историк поп-культуры, профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Вивиан Собчак.
Нет сомнения, что сдвиг произошел и в массовом кино, и в популярной литературе. Научная фантастика, которой американская молодежь в массе своей была одержима четверть века, с 70-х по середину 90-х годов, уступила место книгам и фильмам фантазиям. Я бы сказала, даже философским фантазиям. Можно сказать, что в последние 10 лет у нас сложился новый жанр – кинофантазия. Я думаю, что причин этой смены настроения несколько. Во-первых, жанр научной фантастики всегда был связан с идеей технического прогресса в положительном или в отрицательном его аспекте. Время действия всегда будущее. Но за последние 10 лет публика ужасно устала от техники. Что такое технические чудеса будущего? Мы уже живем с ними, с мобильными телефонами, с 200 телеканалов и персональными компьютерами, которые меняются каждую секунду. Как это ни парадоксально, научная фантастика за 10 лет стала старомодным и не таким уж волнующим жанром. Фильмы фантазии – реакция на новую ситуацию в стране. Тут не просто эскапизм, но и явная тяга к эпическому. Даже «Гарри Поттер» – эпика, не говоря уже о «Властелине колец». Я была поражена тем, что американской аудитории, особенно у подростков, хватает терпения высиживать эти трехчасовые эпосы. Может быть, такая тяга появилась потому, что мы живем во времена, когда все меняется так быстро, когда вчерашнее эпохальное открытие на завтра уходит в небытие. Наша жизнь лишена ощущения устойчивости и постоянства. И поп-культура выражает народные чувства быстрее, чем всякая другая, потому что она не заботится о мастерстве выражения, о том, как это будет сделано. Она просто отражает беспокойство.
Вот что добавляет к этому наш коллега Александр Геннис.
Я окончательно убедился в том, что фантастика проиграла сказке, когда провалились два последних фильма Спилберга «Искусственный интеллект» и «Особое мнение». Дело не в том, что первый я считаю шедевром режиссера, а второй его ошибкой. Важнее, что даже такой гений массового кино не смог по-настоящему заинтересовать зрителя картинами будущего, в котором разворачивается действие обоих фильмов. У меня есть только одно объяснение этому феномену. Будущее перестало нас привлекать, потому что оно уже наступило, и никто не знает, что с ним делать. Раньше так не было. Раньше фантасты провоцировали науку, подгоняя ученых своей выдумкой. Так было во времена Жюля Верна, Уэллса, Чапека, даже Артура Кларка, дебютировавшего романом, предсказавшим спутниковую связь. Теперь прямо наоборот. Фантасты следят за учеными, надеясь поживиться сенсационными идеями щедрого стола науки. В самом деле, что уж такого нового могут придумать фантасты, когда в газетах пишут о том, как скрестить мышь с человеком, построить машину времени и осуществить мгновенную нуль-транспортировку? Завтрашний день перестал быть миром чудес. Для этого у нас есть день сегодняшний, и он нам не слишком нравится. Мы уже привыкли бояться непреодолимой мощи разума, которая не способна только к одному, к самоограничению. Если науку не остановила даже инквизиция, то вряд ли и мы с ней справимся. Лишенные будущего и страшащиеся настоящего, мы ищем убежище в прошлом, зная, что уж его мы не в силах изменить, только придумать заново. Этим и занимается современная сказка.
Так получается, что выбор существует только между научной фантастикой и сказкой. В итальянской кинематографии 50-х, 60-х годов трудные времена тоже породили жанр – неореализм. «Под небом Сицилии», «Девушки с площади Испании», «Рим в 11 часов». Фильмы этого направления были невероятно популярны, но они не уходили от своего времени и от той сердечной боли, которую оно рождало. Почему в Америке отклик на тяжелые времена такой, ну что ли, инфантильный? Я задала этот вопрос историку кино, профессору университета Брандайс Томасу Дойерти.
По-моему, это совершенно естественно, что в моменты кризисов люди не откликаются на произведения, посвященные этому самому кризису, а предпочитают вещи, которые уводят их от него.
Я понимаю, во время Второй мировой войны и сразу после люди в России тоже страшно любили сказки всякого рода. «Первый бал» с Диной Дурбин, один из бесчисленных вариантов «Золушки», «Багдадский вор», «Тарзан».
Ну да, это просто смещение во времени. Зато в периоды покоя и благополучия в Америке популярными становились как раз серьезные произведения, психологические и социальные драмы. Например, сразу после войны, в период экономического процветания, главным хитом на Бродвее был спектакль «Смерть коммивояжёра».
На волнах радио «Свобода» передача «Зачарованная Америка. Новые сказки поп-культуры». Ведет передачу Марина Ефимова. Надо сказать, что посреди всего этого сказочного бума есть люди, которые не видят никакого особого поворота нынешней поп-культуры к сказке. Один из них – режиссер Слава Цукерман.
Ну, во-первых, фильмов чисто фантастических появляется немало. И самый коммерческий режиссер всех времен Спилберг последние свои два фильма снял, стараясь как раз догнать то, что делали другие в этой области. Более того, опять же, Содерберг делает «Солярис». Мне кажется, что никакого такого особого поворота нет. Фильмы фантазии были всегда. Можно составить длинный список фильмов сказок и фильмов фантазий. Другое дело, что несколько событий в кинематографе совпали вместе. Дело в том, что тематика кино не всегда зависит от запросов публики, и стиль кино тоже. Часто он меняется просто в зависимости от развития техники. Вот сегодня кино переживает период полного захвата компьютерами, который дает возможность делать всевозможные сложные комбинированные съемки. Поэтому происходит возврат к старым фильмам-фантазиям. Поэтому, конечно, «Властелин колец» — культ книга в течение очень многих лет и многих поколений в Америке. Но экранизировать ее лет 15 назад было бы просто технически невозможно. Это стоило бы таких денег, что ни одна студия за это не взялась бы. Но также можно было бы сказать, что поворот к Древнему Риму. Вот за последние 5 лет был прочёс всех старых голливудских жанров, которые, казалось бы, давно умерли, к ним вернулись на уровне новой техники. С другой стороны, «Гарри Поттер». Редко очень появляются новые детские книги, становящиеся классикой, становящиеся бестселлером. А литературный феномен обязательно за собой влечет и кинематографический, потому что бестселлер должен быть экранизирован. А с третьей стороны, Голливуд так работает. Если что-то имеет успех, значит, это надо тут же повторять и тиражировать. Поэтому появляются фильмы подражающие. И тут очень трудно понять, откуда что идет. Поэтому процесс этот сложен, и в нем сливается много потоков. Но мне кажется, что появление многих фильмов фантазии последних лет – это именно пересечение этих потоков, а не специальный какой-то интерес публики к сказочным сюжетам.
Однако в будущем году Голливуд экранизирует еще 2 сказочных романа. На этот раз Урсула Ле Гуин, «Волшебник Землеморья» и «Гробница Атуана». И готовит к постановке серию сказочных бестселлеров Оуэна Колфера «Артемис Фоул». Художник-акварелист Кинкейд, рисующий букалические пейзажи сказочного средневековья, за один только этот год сделал своих потомков миллионерами. Электронная рыцарская видеоигра EverQuest зарабатывает по 5 миллионов долларов в месяц. И рыцарское общество творческого анахронизма уже насчитывает 24 тысячи членов. С одним из них, лордом Эрвальдом Оптимистом, в реальной жизни брокером Зорихом Лакутра, беседует Владимир Морозов.
Лорд Эрвальд, как биржевые маклеры становятся средневековыми рыцарями? Меня всегда интересовала история. Серьезные книги и исторические романы. Фильмы типа «Робин Гуд». В колледже несколько ребят были в обществе творческого анахронизма. Я к ним присоединился. Это было лет 15 назад. А вообще, наше общество возникло в 1966 году в университете Беркли в Калифорнии. Студенты провели рыцарский турнир на мечах.
В городке Харрингтон под Нью-Йорком мы проводим ежегодный турнир, посвященный битве под Ажинкором в 1415 году во время Столетней войны. Она описана в пьесе Шекспира «Генрих V». Мы делаем оружие из ротана, это что-то вроде бамбука. Ротановый меч легкий и гибкий, он гораздо безопаснее деревянного. Доспехи – точная копия европейских рыцарских доспехов. Одна из моих обязанностей – проверить оружие участников, чтобы оно соответствовало нашим требованиям. Если нет, вас не допускают к турниру. Не слишком ли все это кровожадно? У нас не только бой на мечах. Мы соревнуемся в умении приготовить блюда, скажем, 16 века. Ценится мастерская игра в шахматы, искусство каллиграфии, песни менестрелей. В августе мы каждый год собираемся в штате Пенсильвания. В прошлом году было 12 тысяч человек. Из них только 2 тысячи рыцари. У большинства другие увлечения. Например, шитье одежды средневековой Европы, танцы, музыка. Люди приезжают со всей страны.
А откуда, по-вашему, такой массовый интерес к историческим маскарадам?
Людям надо отдохнуть от обычной будничной жизни. В нашем обществе врачи, адвокаты, полицейские, студенты. Кто-то идет на спортплощадку, а мы изучаем средние века и как бы переносимся туда. В те времена не думали о ядерной войне, о химическом оружии. Сражались с противником лицом к лицу. При этом не погибал никто из мирных жителей. Наши сборища очень красочные. Экзотическая одежда, костер, песни. Есть в нашем обществе и настоящие язычники, которые верят в магию, духов, эльфов. Но таких немного. А вот что объединяет всех, это магия более простой жизни.
На волнах радио «Свобода» передача «Зачарованная Америка. Новые сказки поп-культуры». Ведет передачу Марина Ефимова.
Нынешняя популярность фантазии и сказок кажется мне знаком интересным, потому что американцы традиционно любят быть, как мы говорим, in control, держать свою судьбу в собственных руках. Нам не свойственен фатализм или мистицизм, мы рационалисты по духу. Сказка не наша область искусства, потому что там нет ни 1% вероятности происходящего.
Доктор Дорти, если вспомнить вот эти последние экранизации, то надо говорить об увлечении не просто сказками, но сказками о том, что по-английски называется «heroic quest», то есть «героическая миссия». Миссия Гарри Поттера – спасти от злого волшебника философский камень. Хоббит Фродо совершает свою одиссею, чтобы уничтожить опасное для мира волшебное кольцо. Не связано ли это увлечение американцев с той миссией борьбы с терроризмом, которую сейчас берет на себя Америка?
Конечно, в самом терроризме, в его непредсказуемости и неуловимости есть та самая мистика, перед которой американец всегда чувствовал себя беспомощным, неподготовленным. 11 сентября было первым опытом для нескольких поколений американцев.
Тут хочется спросить, а сумеют ли американцы оторваться от своих сказок, вернуться в реальный мир и встретить его лицом к лицу?
О, конечно, ведь в этом и состоит функция эскапизма в сказочный мир, дать нам передышку. Во время Второй мировой войны, например, самыми популярными фильмами были мюзиклы и комедии. Главными любимцами народа были комики Боб Хоуп, Эббот и Костелло. Солдаты в увольнении, женщины, работавшие по 12 часов на военных заводах, все страстно ждали этого короткого освобождения, этой двухчасовой передышки. Не думайте, что американцы не смогут вернуться к реальности. По-моему, как раз наоборот. Волна сказочности, затопившая сейчас библиотечные полки и экраны кинотеатров, показывает, что люди уже вступили в прямую конфронтацию с новой реальностью.
Если массовое увлечение взрослых людей рыцарскими играми и рыцарскими сказками может беспокоить, то переключение на сказки детей вызывает во всех, и в родителях в частности, только чистую радость. Вот что говорят собеседницы нашего корреспондента Рая Вайль.
Хозяйка итальянской пекарни, 70-летняя Энджела, уже посмотрела вторую серию «Гарри Поттера». Люди хотят уйти от каждодневных проблем. Такие книги, как «Гарри Поттер» и «Властелин колец», очень полезны, особенно для детей. Они читать начинают больше. А главное, дают им ощущение уверенности в завтрашнем дне. Дети не могут жить в постоянном страхе, им нужны положительные эмоции. Вот они и предпочитают «Гарри Поттера» и «Властелина колец» всему тому, что видят по телевизору. Террор, убийство, бомбежки. У 36-летней Доны сын и дочь, 12 и 15 лет. Это им необходимо как воздух. Реальности у них достаточно и так, стоит только выйти за порог дома. Я как-то спросила у сына, что бы он сделал, если бы был Гарри Поттером. И он ответил, что первым делом избавил бы всех людей в мире от печалей. И тогда не было бы никакого терроризма.
Надо сказать, что в истории американской поп-культуры поворот к сказкам происходит не в первый раз, причем именно к сказкам Джона Толкина. Лев Гроссман в своей статье в «Тайме» пишет.
В 1965 году в Америке вышло пиратское издание романа «Властелин колец», и за один год читатели раскупили миллион экземпляров. Появились значки с надписью «Гэндальфа в президенты». На стенах вагонов метро писали «Фродо жив». Возможно, народ, который в это время затягивало в зыбучие пески Вьетнамской войны и Уотергейта, внезапно решил, что он нашел то, что искал – идею чистой войны. Не та ли причина и сейчас влечет зрителей к сказкам о хоббите Фродо и юном волшебнике Гарри Поттере? В отличие от реальной войны с терроризмом, где борьба идет вслепую и где своих не отличить от чужих, в этих сказках описана чистая война добра со злом. Не потому ли в 1997 году опрос BBC показал, что большинство читателей считает книгу «Властелин колец» лучшей книгой 20 века, а в 1999 году подписчики Amazon.com признали ее лучшей книгой второго тысячелетия.
Политическую интерпретацию трилогии Толкина дает и Александр Геннис.
Его писавшийся во время Второй мировой войны эпос был аллегорией. Центральная метафора, вокруг которой строится все действие, магическое кольцо, гарантирующее власть над миром, легко представить атомной бомбой. Явившись на свет, она никому не позволяет от себя избавиться. Кольцо нельзя вернуть, его надо хранить, трудясь над тем, чтобы непременная мощь не попала в чужие, судя по именам, тевтонские руки. Центральная тема саги – проблема ответственности. Власть добра, как тяжкое бремя.
Однако автор статьи «Кормление фантазиями» пишет.
Если американцы так понимают фантазию Толкина, если они сравнивают миссию Америки с миссией Фродо Бэггинса, то тут явное упрощение идеи этой философской сказки. Недаром в 60-х годах писатель говорил о своих поклонниках в Америке. «Молодые американцы увлечены в моих историях не тем, чем увлечен я». Сказка «Властелин колец» – история взросления. К середине своего путешествия Фродо понимает, что ему придется сражаться не только с врагами, но и с друзьями, и с самим собой. Это не история борьбы со злом. Это история борьбы с искусом власти.
Несмотря на отмеченный доктором Доэрти рационализм американцев, нельзя забывать, что вообще сказка далеко не чужда американской культуре. Их литература начиналась с Вашингтона Ирвинга, с его «Рипа ван Винкля», с гномов, которые варили сонное снадобье в Кацкильских горах. Она начиналась с кровавых сказок Эдгара По, с легенд Лонгфелла, с негритянских народных сказок дядюшки Римуса, с мифического кита Германа Мелвилла. Я уж не говорю о сказочнике Бауме, чей волшебник Оз стал в России волшебником изумрудного города. Еще в 1939 году писательница Эдит Уортон писала: Электричество не выгнало привидений из американских домов, просто загнало их в темные углы. Техника не убила волшебство, она просто заглушила своим лязгом его голос. И в этом смысле символична сцена из первой серии «Гарри Поттера», в которой Гарри идет по лондонской улице и читает своему наставнику Хагриду письмо из школы волшебников, где перечислен список необходимых покупок.
All students must be equipped with either an owl, a cat or a toad.
Волшебная палочка, волшебная мантия, сова или жаба. Неужели все это можно достать в Лондоне? И Хагрид отвечает: если знать, где искать.
Can we find all this in London?
If you know where to go.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Зачарованная Америка. Новые сказки поп-культуры». В программе участвовали Александр Генис, Слава Цукерман, Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Голосовой помощник Радио Свобода.
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Другое Рождество.
Сегодня, накануне Рождества, в церкви у дороги по-особому радостный ажиотаж. Паства празднует победу крестины ребенка, вымоленного прихожанами. Мне рассказали об этом с гордостью, ведь я был редким, странным, но желанным гостем, которого ждали с любопытством и подъемом. В церкви пастора Пейджа верит во все, кроме случайностей. Когда у одной из прихожанок родился недоношенный 4-месячный ребенок, паства сочла это чудом и принялась каждый день за него молиться. Никто не знает, как мальчик выжил, но это случилось. Сегодня его крестины.
Только два раза Святой Дух благословляет человека. В начале нашего паломничества и в конце его. Каждый раз, когда ребенка посвящают Богу, мы говорим о благословении, ибо на младенца нисходит Божья благодать. Я посвящаю этого малыша Господу нашему Иисусу Христу. Замрите на мгновение, возьмитесь за руки, смотрите мне в глаза и обещайте перед лицом Господа, что будете жить так, чтобы этот ребенок стал счастливым. Обещайте, что забота о нем будет важнее всех ваших дел. А теперь поклонитесь нашему храму. Thank you.
Байеров. «Другое Рождество». Подготовил и ведет программу Александр Генис. Эфир 14 декабря 2002 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Другое Рождество».
Когда календарь добирается до декабря, Америка хмелеет от праздничного духа. Его, впрочем, как и всего остального, больше всего в Нью-Йорке. На праздники сюда съезжается вся страна. Оно и понятно. Кому надоело нью-йоркское Рождество, уже и жить наскучило. Даже низкая нью-йоркская широта, та же, что в Ташкенте и Риме, не портит сочельника. Как бы ни вела себя погода, зимой на катке в Рокфеллер-центр всегда зима. Нью-Йорк принципиально не столичный город. Он чурается всего официального, поэтому и главную площадь ему заменяет легкомысленный каток. Зато возле него властно и горделиво расположилась первая елка страны. Чтобы ее украсить, Нью-Йорку понадобилось 20 электриков, 5 миль проводов и 30 тысяч лампочек. Только когда они все зажигаются, праздники официально считаются начавшимися. В этом трудном году елку патриотично украсят красные, белые и синие лампочки, цвета американского флага. Как часовая стрелка, календарь повторяет себя, утверждая ритуалом неизменной основы жизни. Но в этом году у праздников и правда иной, драматический привкус. О нем не дают забыть газетные заголовки. «Призрак войны» подчеркивает хрупкость обычного, придавая новый смысл привычным делам и ритуалам. На фешенебельной 5-й авеню, этом Невском проспекте Нью-Йорка, город открыл сезон праздничной торговли. Наряженная флагами, венками и музыкой улица торопится продать тот мириад подарков, что, как говорят циники, превращает Рождество в рекламную кампанию. Но теперь и в Рождество 5-я авеню помнит 11 сентября. Туристам здесь продают снимки горящих близнецов. Автор, впрочем, просит эти фотографии считать не сувенирами, а свидетелями трагедии и преступления. Зато в «Lord & Taylor», роскошном магазине с полуторавековой историей, никогда, сам проверял, ничего не меняется. Кукольная жизнь из года в год развлекает детвору любого возраста одним и тем же заводным хороводом. Праздничные витрины Нью-Йорка подсказывают, что даже в Рождество город не забывает языческих богов. Хитроумный Меркурий без устали соблазняет покупателей своими чудесами. Первое из них – сам Нью-Йорк. Тасуя его приметы, витрины заставляют и местных, и приезжих гордиться городскими достопримечательностями. В том числе нью-йоркским временем, которое с обычным бесстрашием торопит будущее. На что намекает огромный циферблат, по которому с бешеной скоростью несется Empire State Building, заменяющий этим часам минутную стрелку. Но мне больше нравится выдумка владельцев Bergdorf Goodman. Это такой дорогой магазин, что я даже не знаю, чем в нем торгуют. Если судить по витринам, уставленным антикварной обстановкой, то мудростью, дружбой, благочестием и другими не портящимися товарами. Они, конечно, всегда в цене, но в трудные времена и цена выше. Каждая деталь в этих назидательных натюрмортах утверждает ценности цивилизации, которую так трудно построить, но и разрушить не так легко. Но вообще-то Рождество не об этом. Распрямляя время, оно отмечает разовое событие. Выход человека из природы в историю, причем священную. Сартр говорил, у каждого в душе дыра размером с Бога. Каждый пытается заполнить ее как может. Вера – живой колодец в древность, из которого мы черпаем духовную энергию. В Америке, однако, не принято говорить о религии, как раз потому, что здесь принято верить в Бога. 19 американцев из 20 считают себя религиозными людьми. Каждый год в Америке объявляется дюжина мессий. Треть американцев верят в страшный суд. 50 миллионов ждут его в ближайшее время. Почва под американской церковью, как в первые дни творения. Только узда терпимости позволяет Америке сдержать этот религиозный напор. Формулу Америки вывел еще де Токвиль. Верующий народ в неверующем государстве. В этом глубокий смысл. Личности Бог нужен. Обществу, лишенному бессмертной души и перспективы вечной жизни, религия ни к чему. Только фанатическое безразличие государства к церкви спасает от раздоров страну, зачатую в паломническом порыве. Америка стала новым светом, когда соблазнила старой главной из своих свобод. Свобода искать себе Бога по вкусу и находить его. Об этом я и хочу рассказать сегодня. The sun is given,
Слушайте передачу Александра Гиннесса «Другое Рождество».
Пятидесятническая церковь у Большой Дороги, ее назвали словами пророка Исаии, расположена на окраине унылого нью-джерсийского города Паттерсон. В XIX веке он был центром шелкового производства. Шелковые бароны превратили этот, расположенный всего в получасе езды от Нью-Йорка город, в свою резиденцию. Понастроили здесь не только фабрики, но и роскошные особняки. Паттерсон даже вошел в историю американской литературы. О нем написал поэму замечательный поэт Уильямс Карлос Уильямс. Но потом, как это часто случалось в американской истории, наступил упадок. В отличие от многих других инвалидов индустриальной эры, Паттерсон до сих пор не оправился от спада. Джентрификация до него еще не добралась. Народ здесь живет скудно, дома невзрачные, зелени почти нет. Центр города населен исключительно афроамериканцами. Белые сюда попадают нечасто, тем более в эту церковь. Даже у библейских персонажей на развешанных в холле религиозных картинах черные лица. Среди прихожан я заметил только трех белых женщин, которых здесь, судя по всему, хорошо знали. Сам я попал сюда по знакомству, чужие здесь иначе не оказываются. Но среди своих эта церковь знаменита. Прежде всего, темпераментом пастора Листона Пейджа. Он ездит с проповедью по всему миру. В этот воскресный предпраздничный день его служба началась, как стихи Цветаевой, с верхнего до. Голос – единственное украшение невзрачной церкви, но он заполняет ее всю, заменяя витражи и иконы. Прихожане здесь редко садятся, еще реже молчат. Мы связываем религию с благостностью. Мы научились видеть в церкви храм тихого, углубленного благочестия. Кому придет в голову танцевать под хорал Баха? Заходя под церковные своды, мы склоняем голову и понижаем голос. Однако такое отношение к вере не только не универсально, но и не бесспорно. Жорж Батай писал:
«Мы привыкли отождествлять религию с законом. Мы привыкли отождествлять ее с разумом. Но если придерживаться того, что лежит в основе всей совокупности религии, мы должны отвергнуть этот принцип. Религия требует по меньшей мере чрезмерности. Она требует праздника, вершиной которого является экстаз».
Именно так понимают веру в церкви у дороги. Честно говоря, служба больше всего напоминала рок-концерт. Прихожане всех возрастов, от детей до матрон, с радостной готовностью вводили себя в выступление. Они пели, хлопали в ладоши, раздражались криками восторга. То и дело кто-то пускался в пляс. Самые неистовые впадали в транс. Одна нарядно одетая старушка в специальной воскресной шляпе билась, упав на пол. Ее заботливо поддерживали внуки. Это была как раз та самая чрезмерность, бьющая через край религиозное чувство. Ничего угрожающего или пугающего во всем происходящем не было. Люди славили Бога и свою веру, не сдерживая эмоций. Для них воскресный поход в церковь был кульминацией недели. Настоящий праздник в своем куда более древнем, чем мы привыкли, понимании. Экстаз, позволяющий выйти из себя, слиться с коммунальным телом общины, ощутить себя частью целого. Тут не просто молились Богу, тут с Ним сливались, в куда более прямом смысле слова, чем нам это кажется возможным. Не умея разделить чужой энтузиазм, я, единственный, смотрел на происходящее со стороны, да еще и сидя. Буря чужих эмоций меня скорее угнетала, чем вдохновляла. Но это была моя проблема. Остальные, смеясь и плача, испытывали глубокий восторг. Я никогда не видел столь открытого проявления религиозного чувства, способного, как оно, собственно, и должно, буквально вывести человека из себя. Пастор Пейдж, высокий, молодой, спортивный, одетый в безукоризненный костюм, в белой сорочке с изысканно подобранным галстуком, не походил на фанатика. На стенах его офиса диплом престижной теологической семинарии, награды муниципалитета и почетные грамоты церковных иерархов. Его речь была интеллигентна, рукопожатие твердо. Сам он светился радушием и уверенностью. Когда мы познакомились, мне даже показалось, что ему больше подошла бы не церковная кафедра, а руководство крупным банком или министерский портфель. Но как только Пейдж взялся за дело, все изменилось. Он вел службу как шаман. Пастор метался на подиуме, как ураган. Свою проповедь он пел и выкрикивал. Слова сливались то в стон, то в гимн. Намокла рубашка, почернел от пота элегантный итальянский пиджак. Не выпуская микрофона, Пейдж беззаветно доводил себя до изнеможения. Неистовый танец его молитвы загипнотизировал всех. Прихожане участвовали в родении душой и телом. Искусно разжигая паству, Пейдж накалял зал. Когда напряжение достигло предела, он замер на месте. Сквозь него, казалось, прошла электрическая искра. Конвульсивно дергаясь, пастор принялся проникновенно и торжественно выкрикивать несуществующие слова на ангельских языках. Святой Дух, как верят пятидесятники, снисходит на праведных. Знак избранности – способность гласолалии, то есть способность говорить на ангельских языках. Я, конечно, читал об этом раньше, но никогда сам не слышал. Теперь довелось. В живой церкви пастора Пейджа нет ничего механического. Его молитва подчинена не разуму, а ритму. Тому завораживающему ритму, что всегда от любви до марша ведет к слиянию, к экстазу.
Дух чудес не сходит на нас. Он идет от сердца к сердцу, от души к душе. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Бога Живого, Дух Святой, не зайди на нас сейчас, прямо сейчас. Во имя Господа. Люцифер, ты лжец. Изыди, изыди, прочь, прочь. Мы отдаемся Святому Духу. Он уже здесь. Он уже здесь. Он уже здесь. Он уже во мне. Я уже с ним, я слышу его. Мы спасены. Спасены. Спасены.
Сегодня, накануне Рождества, в церкви у дороги по-особому радостный ажиотаж. Паства празднует победу крестины ребенка, вымоленного прихожанами. Мне рассказали об этом с гордостью, ведь я был редким, странным, но желанным гостем, которого ждали с любопытством и подъемом. В церкви пастора Пейджа верит во все, кроме случайностей. Когда у одной из прихожанок родился недоношенный 4-месячный ребенок, паства сочла это чудом и принялась каждый день за него молиться. Никто не знает, как мальчик выжил, но это случилось. Сегодня его крестины.
Только два раза Святой Дух благословляет человека. В начале нашего паломничества и в конце его. Каждый раз, когда ребенка посвящают Богу, мы говорим о благословении, ибо на младенца нисходит Божья благодать. Я посвящаю этого малыша Господу нашему Иисусу Христу. Замрите на мгновение, возьмитесь за руки, смотрите мне в глаза и обещайте перед лицом Господа, что будете жить так, чтобы этот ребенок стал счастливым. Обещайте, что забота о нем будет важнее всех ваших дел. А теперь поклонитесь нашему храму. Thank you, Jesus. Thank you.
передача Александра Генниса «Другое Рождество».
Сегодня, говорят теологи, происходит могучий ренессанс самых архаических культов. 21-е столетие обещает стать веком возрождения наиболее древних, изначальных форм религиозной жизни. О такой реставрации в своей уже нашумевшей статье «Следующее христианство» пишет обозреватель журнала «Atlantic Monthly» Филипп Дженкинс.
С тревогой следя за развитием исламского фундаментализма, Запад еще не отдает себе отчета в том, что мир вступил в эпоху новой христианской революции. Сегодня центры христианства перемещаются с севера, из Европы и Соединенных Штатов, на так называемый глобальный юг, в страны третьего мира. Об этом говорит статистика. В Латинской Америке живет 480 миллионов христиан, в Африке 360 миллионов, в Азии 312.
Демографическим сдвигом сопутствует доктринальная революция. Южная церковь исповедует христианство его наиболее ортодоксальной версии, идущей от Нового Завета. Отрицая западную либеральную традицию с ее аллегорическим толкованием евангельских текстов, христианство третьего мира следует духу и букве Писания. Главное тут сверхъестественное начало. Как сказал один африканский епископ, мы не читаем Библию, а делаем то же, что в ней написано. Идя по пути реставрации, Южная Церковь восстанавливает давно забытые на Западе практики и ритуалы. Здесь широко применяется изгнание бесов, чудесные исцеления. Иногда практикуется даже охота на ведьм. В прошлом году в Демократической Республике Конго погибло около 1000 женщин, обвиненных в связи с дьяволом. То, что либеральные христиане на Западе полагают отжившими средневековыми предрассудками, Южная Церковь считает живой традицией, опирающейся на авторитет Священного Писания. Успех такого христианства, как пишет в уже упоминавшейся статье Филипп Дженнингс, можно проследить на примере пятидесятников, о богослужении которых я только что рассказывал.
Пятидесятники сегодня возглавляют христианскую революцию Юга. В основе их религии – духовное откровение, прямой непосредственный контакт с божественной силой. Сверхъестественное здесь объект не веры, а переживания. Стремясь реставрировать идеализированное раннее, или, как говорят их критики, примитивное христианство, пятидесятники Африки, Латинской Америки и Азии исповедуют глубоко личную веру, основанную на тесных общинных связях, мистицизме и доверию духовному авторитету своих харизматических проповедников, в которых прихожане видят пророков. Именно эти особенности способствуют стремительному распространению церкви пятидесятников, ставшей наиболее быстро растущей деноминацией южного христианства. Сейчас к этой церкви принадлежат 400 миллионов человек. В основном это жители третьего мира, но их влияние быстро распространяется и в крупных североамериканских и европейских городах. Через 40 лет число пятидесятников достигнет миллиарда, что сделает эту ветвь христианства одним из самых могучих религиозных движений во всем мире.
Никто не возьмется предсказать, как изменит наш духовный пейзаж идущая сейчас религиозная революция. Но то, что она не может пройти бесследно для всех, уже очевидно. Один из поразительных примеров таких перемен – экспорт христианства из Африки в Соединенные Штаты. Бурное африканское христианство, практикующее гласолалию и экзорсизм, предлагает западным прихожанам альтернативу их часто апатичной и формализованной религии. Они предлагают по-настоящему живую церковь. Нигерийский евангелист, архиепископ Идахоса, объяснил успехи африканских проповедников США этот феномен обратного миссионерства просто и ясно.
Африке не нужен Бог, ей нужны деньги. Америке не нужны деньги, ей нужен Бог.
Новая, а вернее очень старая вера Юга обещает западному человеку то, чего ему не хватает в более привычной церкви – непосредственное выражение религиозных эмоций, не нравственную доктрину, а взрыв чувств, душевное потрясение, очищение и экстаз. После того, как я в предрождественское воскресенье побывал у пастора Пейджа, мне проще понять, что такая церковь может дать человеку. Тут нельзя не ощутить, как велик соблазн этой бескомпромиссно живой и громкой веры. Впрочем, служба в церкви у дороги кончилась на тихой, умилительной ноте. Прощаясь, я обнимался с прихожанами. Теперь они видели во мне своего. Ведь они щедро впустили меня в самую интимную часть их духовной жизни. Я стал, если не участником, то свидетелем чужого праздника. Не зная, как к нему отнестись, я сам для себя, решил воздержаться от всякого суждения. По-настоящему понять можно только то, что испытал, а мне такое недоступно.
слушали передачу Александра Генниса «Другое Рождество». В программе звучала оратория Генделя «Мессия».
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.